Братья и сестры, я вас еще раз сердечно приветствую. Мы приехали из города Ейска, братья попросили немножко сказать о нашей церкви. Наша церковь, она находится тоже на берегу моря, правда, на берегу Азовского моря. И у нас примерно 100 человек членов церкви, очень много приезжих. Вот брат Даниил, который проповедовал передо мной, месяц назад переехал. И такая у нас достаточно частая практика. Ну, наверное, 2-3 семьи в год к нам переезжают. Если в Ейске находиться в городе и встретиться с человеком, то очень маловероятно, что ты встретишься с каким-то местным жителем. Потому что местных жителей здесь нет, все переезжие. Ну, я вот, например, переезжий, и у нас все тоже переезжие. Я даже, вот если посмотреть на нашу молодежь, я даже не знаю, кто не переезжий. Все переезжие. Вся наша молодежь, все переезжие когда-либо в наш город. Это, конечно, накладывает определенную характеристику на город, на церковь. Ну, если у вас будет возможность, приезжайте. Будем рады вас видеть всегда. Друзья, в нашей церкви, вот я прошу прощения, каждый раз, когда я нахожусь в новой церкви, мне очень сложно выбрать тему для проповеди. Очень тяжело, потому что ты не знаешь людей, сказать обличительную проповедь, ну, некрасиво. Сказать какую-то другую проповедь, надо как-то особое, чтобы было наполнение духом. И в нашей церкви я уже много времени, много лет проповедую последовательно. То есть одна проповедь за другой идет вот так вот по какому-то посланию или по какому-то Евангелию. И вот в течение 2020 года я проповедую по посланию к евреям. Вы знаете, я подумал об этом и подумал, почему бы не сказать ту проповедь, которую я должен сегодня говорить там, если последовательную. Скажу ее вам, потому что она идет по порядку. То есть, если бы я сейчас никуда не ехал, я бы проповедовал то же самое. Это примерно 28-я проповедь по посланию к евреям. Но чтобы вам было понятно, о чем идет речь, хотел бы сделать некий обзор сначала этого послания. Очень коротко, чтобы дать взгляд вот сверху, как бы с высоты птичьего полета на все это послание. Автором этого послания является апостол Павел, хотя многие библеисты, они подвергают сомнению, но для нас с вами это не важно, потому что мы в любом случае считаем, что написал это Дух Святой, и для нас это в любом случае очень важное, богодухновенное послание. И апостол написал это послание евреям, уверовавшим во Христа. Друзья, это определенная особая категория верующих, потому что им уверовать во Христа было значительно сложнее, чем язычникам. Потому что, во-первых, они должны были оставить свое вот это верование, которое было от Бога установлено для народа израильского на протяжении многих тысяч лет. Если язычники отказывались от чего-то действительно греховного, то евреи должны были отказаться от того, что не было греховным, что было Богом установлено. Конечно, очень многие их друзья, их родственники отвернулись от них, потому что еврейская национальность, она очень такая общинная, а до сих пор это продолжается. Друзья, еврейский народ – это тот народ, который на протяжении многих тысяч лет не потерял своей индивидуальности, уникальности, несмотря на то, что они жили в рассеянии, в то время это было тоже так же. И человек, становившийся христианином, его отлучали от синагоги, он часто терял общение со своими близкими. Это было очень сложно. Друзья, и было много других сложностей. И вот эта категория христиан, они совершили великий подвиг, что они, уверовав во Христа, оставались верными. Апостол Павел пишет в послании к евреям, что их духовная высота была настолько большой, что когда мы читаем слова об их духовной высоте, друзья, мы даже не верим в то, что верующие могут быть настолько духовными людьми. Но я приведу пример. Апостол пишет им, что когда у вас были гонения, то вы даже расхищение вашего имущества с радостью воспринимали. Друзья, когда человек отнимает то, что он владеет по праву, то, что его, что он заработал, и это отнимают совершенно нечестным образом, это, конечно же, вызывает огорчение. Когда-то мы купили дом в Ейске, и у нас 10 соток земли, но нам администрация сказала, что там есть зона отчуждения, и вы можете прирезать и огород любого размера, потому что как бы он нам сейчас не нужен, вы можете пользоваться совершенно бесплатно, но определенное время. Когда-нибудь мы вам скажем, что этому времени придет конец. И мы примерно 6 или 7 соток к своему огороду добавили, сажали там помидоры, огурцы разные, у нас такой большой огород получился. И вот в этом году, похоже, начинается ситуация, когда нам администрация скажет, что пора вернуть ту землю, которую мы вам дали. Друзья, это не наша земля, мы за нее не платили. Мы знали, что когда-то придется ее вернуть. И знаете, как не хочется это делать? И я хожу в администрацию, спрашиваю, а есть ли какие-то варианты, чтобы нас, эта земля осталась у нас. Друзья, не свое давать жалко, а евреи, христиане из еврейского народа, расхищение имущества с радостью воспринимали. Вот высота духовной жизни была очень высокая. Написано, когда они сами не страдали, они помогали другим, кто находится в страданиях. А когда они не помогали другим, они сами страдали. Друзья, это действительно была очень большая такая духовная высота. Но прошло время, пришли искушения, изменились некоторые обстоятельства, изменился политический фон, изменилось экономическое обстоятельство, пришла какая-то определенная усталость. Как часто бывает у человека, когда он чем-то горит, а потом приходит определенная усталость. И вот у этих христиан произошел резкий спад. И этот спад был достаточно большой. Апостол пишет в послании к евреям, что вас нужно вновь учить начаткам Слова Божьего. И для вас нужно молоко, не твердая пища, потому что вы стали немощными. Вы не можете даже слушать о Христе. Такое, знаете, падение. И он даже предупреждает их о том, что если вы не остановитесь на этом пути, то вы будете подобны той земле, которая, несмотря на то, что получает дождь, но произвращает тернии и волчцы, эта земля близка к проклятию. И поэтому апостол пишет послание, цель которого вернуть христиан из этого уныния, из этого падения, из этого духовного охлаждения, вернуть на высоту духовной жизни. И он так и пишет, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И он показывает, друзья, им этот путь. Это путь веры в Иисуса Христа. Это даже не путь просто веры. Это путь веры именно в Иисуса Христа. И он на протяжении многих примеров, начиная с первой главы, где он показывает о том, что именно Христос, Он является последним и самым главным, и самым полным откровением Бога, что Он выше Моисея, выше ангелов, что Он выше всего. Потом Он показывает о том, что, показывает в других главах важную мысль, что такое вера, как она проявляется. Потом Он рассказывает в 11 главе о примерах веры во Христа древних праведников Ветхого Завета. И в 12 главе Он говорит, что имея такое облако свидетелей, мы свергнем себя всякое бремя, запинающее нас греха, запинающий грех, это как раз неверие в Иисуса Христа. То есть он очень много говорит им о том, что нужно вам взглянуть на того, которого пронзили. То есть он пишет, что помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. То есть он прилагает огромные усилия, много аргументов, много примеров для того, чтобы вернуть этих людей на пути веры в Иисуса Христа. Кстати, у него это получилось, потому что мы знаем по истории, что христиане из еврейского народа, они действительно были очень сильными христианами. И в прошлой проповеди я начал читать текст из послания к евреям из 12 главы, в котором он говорит теперь о практических применениях этой веры. 14 стих говорил: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Это очень важная мысль, потому что наша вера в Иисуса Христа, она обязательно проявляется в практической жизни. И мы не можем достигать веры без святости, а святость мы не можем достигать без того, чтобы находить мир с друг другом. Вот нахождение мира друг с другом или попытки, старания, чтобы у нас были друг с другом очень добрые, правильные отношения, это и есть тот способ, который нас делает святым. Это большая проповедь, она была сказана в прошлый раз, если вдруг у кого-то будет желание, вы можете послушать. То есть действительно, как нам стать святыми? И вот Бог нас помещает в человеческие отношения. Мне очень нравится один пример. Когда один монах, это было примерно в 10-м, наверное, веке, когда один монах, он пришел в монастырь, решил быть монахом, послушником, пришел в монастырь, и он не смог жить в монастыре, ему там не понравилось. И он ушел из монастыря в пустыню, быть отшельником. И он много лет провел в отшельнической жизни, один совершенно. И вот однажды его встретил его собрат из того монастыря, или настоятель этого монастыря даже, встречает его в этой пустыне и говорит: «Брат, ну как ты здесь живешь?» Он говорит: «Вы знаете, я достиг такой святости, что научился жить с дикими зверями». И тогда настоятель говорит: «Хочешь достигнуть большей святости? Вернись в монастырь и научись жить со святыми братьями». Друзья, оно действительно так и есть. Мы очищаемся, когда мы стараемся искать мир вот с этим человеком, с которым невозможно найти мир. Мы очищаемся через это. Но я не буду повторять, потому что это отдельная проповедь. И вот теперь он подходит, апостол приходит к следующей мысли. Это 12 глава, друзья, давайте мы вместе с вами прочитаем. 12 глава с 15 стиха по 17. Итак, 12 глава с 15 по 17 стихи послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Братья и сестры, следующая часть или следующий этап развития мысли апостола – это очень важный этап, о котором стоит отдельно поговорить и поговорить много. Здесь написано о влиянии общества на нас. В прошлый раз, я еще расскажу, друзья, вы этой проповеди не слышали, но я коротко говорю о том, что было. В прошлый раз мы говорили о том, что человек очищается через поиск мира с другим человеком. То есть для чего нам нужны люди? Как в одной книге написано, что один человек пишет про свою жену, что она была для него как точильный камень. То есть он на нее затачивался, вот, становился духовнее. И в этом было преимущество его жены. И он также даже сказал, что если бы моя жена не была такой плохой, разве я стал бы таким хорошим? Друзья, то есть для чего нам нужны люди? Одна из значений людей – это менять нас самих, делать нас лучше. Поэтому нам нужно уметь жить с теми людьми, с кем мы живем. Друзья, а теперь вторая грань этой же мысли. Следующая грань. Нам эти люди нужны. Потому что мы друг на друга влияем. Мы друг друга очищаем, как я уже сказал, и мы совместно спасаемся. Вот, друзья, вот эту мысль я сейчас немножко скажу. Она достаточно важная, но мы не будем очень подробно о ней говорить. Вот, начиная с 16 века, в христианстве зародилось такое течение, которое внушает человеку чувство индивидуализма. То есть я лично имею общение с Богом. Мне никто не нужен для этого. Я могу дома помолиться, я могу дома Библию почитать. Почему, друзья, в церквах очень много разделений? Почему церкви делятся друг на друга? Вот все делятся постоянно. Вот была большая церковь, разделилась. Я был в одной церкви, там было 5 человек, друзья, и то они разделились. И не зря же говорят, что когда какой-то человек-христианин попадает на необитаемый остров, он строит 2 дома молитвы. В один, в который он ходит, а в другой, в который он не ходит. Друзья, почему так происходит? Это действительно так и есть. Почему? Потому что человек внушил самому себе, или вот так получилось, он так воспитан, что ему другие люди не нужны. Я спасаюсь сам. Но, друзья, это неправильная позиция, это не евангельская позиция. Давайте вспомним, за кого Христос умирал? Вот за кого Христос умирал? За церковь. Это очень странно, может быть, звучит, но не за меня и не за вас. Он умирал за церковь. А за кем Христос придет? За церковью, не за мной и не за вами. Он придет за церковью. Друзья, и важно, и принципиально важно быть в церкви, потому что Христос искупил церковь. Он очищает церковь, он любит церковь, и он придет за церковью. Это очень важная позиция. И поэтому, друзья, в послании к Ефесянам, в 4 главе, апостол Павел пишет, я узник, умоляю вас, друзья. Апостол Павел, старец, узник, он склоняется фактически на колени и умоляет вас, нас, и меня, и вас, поступать достойно, чтобы церковь была сохранена, чтобы в церкви было правильно все, чтобы вы церковь любили, потому что церковь – это то место, через которое Бог трудится над человеком. Это большая тема, друзья. И вот так, как мы переживаем, если мы переживаем о церкви, если мы понимаем, насколько важно, чтобы быть в церкви, и насколько важно, что церковь для меня, она важна, друзья, тогда мы по-другому к церкви будем относиться. И вот одно из качеств, каким образом мы должны относиться к церкви, мы должны переживать о ее чистоте. Давайте посмотрим на этот текст. Смотрите, чтобы какой злой корень не осквернил многих. Так же, да. Огромные последствия из-за маленького корня. Стих номер 15. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Друзья, этот закон нам в жизни хорошо известен. Нам хорошо известно, что очень маленькое может привести к гигантским последствиям. Маленький вирус, сейчас эта тема актуальна, и невозможно обойтись в проповеди без примера про коронавирус. Друзья, маленький вирус может привести к смерти человека. Маленький корень какой-то небольшой может привести к тому, что на огороде у нас будет много очень сорняков. Мы знаем, друзья, очень много примеров в нашей жизни, когда что-то совершенно маленькое, оно изменяет огромное и большое. Апостол Иаков приводит пример, что наш язык, он очень маленький, но он определяет жизнь человека. Написано, это небольшой член, но многое делает. И он сравнивает наш язык, сравнивает с рулем корабля. Представьте, огромный корабль, который направляется, вот он плывет куда-то. Вот давайте представим, что корабль — это живое такое существо. И вот корабль плывет куда-то по океану, и вот паруса думают. Наверное, это благодаря нам. Мы такие сильные, мы такие заметные, белые такие, огромные паруса, мы надутые такие, попробуй с нами посопротивляйся, это мы ведем корабль, да? Тросы, вот эти канаты эти думают, это мы держим все. Палубы считают, если бы нас не было, все бы протекло. Друзья, а всем этим огромным могуществом кто управляет? Руль. Маленький руль, он такого размера, понимаете? И вот он всем управляет. Вот куда он хочет, туда корабль поплывет. Друзья, и вот Иаков говорит, вот язык, вот он, ты сказал слово, сказал несколько выражений, и твоя жизнь изменилась, в другом направлении пошла. И очень часто от чего-то маленького, чему мы не придаем значения, что в нашей жизни может быть совершенно ничтожное, совершенно недостаточное такое внимание нашего, оно может поменять все. И потом мы смотрим на прошлое и думаем, надо же, если бы я знал, я же мог вот эту мелочь просто одним, знаете, вот растиранием пальцев убрать из своей жизни. Я мог бы это убрать. А теперь вся моя жизнь от этого зависит. Один человек сказал, что я всю свою жизнь мучаюсь от того, что, ну, этот человек женился не так давно, такая радость у него, а сейчас он не может даже вернуться в свою страну, потому что у него огромный долг. Он взял эту микрофинансовую организацию, я тут мимо проезжал, и вот тоже у вас есть тут деньги, все эти вот быстрые деньги и так далее. Страшная вещь, он взял в этих микрофинансовых организациях долг на свою свадьбу, а теперь он не может в страну вернуться, потому что огромный долг, он работает целый год, чтобы выплатить только проценты, и он говорит... Я же мог не ставить эту подпись. Вот просто подпись. Я же мог ее не поставить. Это же так легко. Так легко было не взять ручку и не расписаться. И маленькая подпись. Несколько буквок, друзья. Вся жизнь пошла по-другому. И вот апостол пишет. Смотрите, чтобы какой злой корень. Корень, которого не видно. Он под землей. Чтобы он не укоренился у вас. Чтобы им не осквернились многие. Друзья, мы в церкви живем. Мы спасаемся церковью вместе. Мы влияем друг на друга. И мы должны переживать, что вот в этой местности, в этом обществе, ни в нас, ни в ком-то в другом, не было чего-то такого, чтобы не привлекло к осквернению многих. Возвращаясь к теме коронавируса, сколько примеров, идет собрание, пришел один больной, и через несколько дней болеет вся церковь. Друзья, так бывает и в духовном смысле. И апостол ссылается, ну, он, по крайней мере, не ссылается прямо, но он цитирует книгу Второзакония, 29 глава, 18 стих, 29-18. «Да не будет между вами мужчины или женщины». Обратите внимание, это не касается только братьев-проповедников, это не касается пресвитеров церкви, это касается абсолютно всех. «Да не будет между вами ни мужчины, ни женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы от Господа ныне, Бога вашего, чтобы ходить служить богам тех народов, да не будет между вами корня, производящего яд и полынь». Мы должны за это переживать, чтобы в нашей местности, в нашей церкви, в наших семьях и в нас лично не было никакого корня. Я еще раз, друзья, скажу, нам иногда кажется, что этот корень, он там в глубине моего сердца, его никто не видит, он под землей, он же корень, да? Ну кто же его увидит? Друзья, но у корня есть очень качество такое сильное, это расти. Он начинает расти. А когда он вырастет, бывает очень поздно. Помните, когда, по-моему, если не ошибаюсь, это был Халев, он пришел к тем людям, которые, или это, может быть, было какое-то общее возмущение в народе израильском, они пришли к тем людям, которые за Иорданом стали строить жертвенник, они сказали, что вы такое делаете? Разве вы не помните, как из одного Ахана у нас бедствие в народе пошло? Разве это не помните? Разве вы забыли, что из одного только Ахана какое поражение в народе было? Что вы такое делаете? У них возмущение в народе пошло. Они запереживали, они помнили, что такое злой корень. Они это помнили. Друзья, в жизни каждого из нас бывают такие случаи, когда мы не обращали внимания на какой-то корень в личной моей жизни, в моей семье. в окружающих меня людях, и этот корень потом приводил к огромным последствиям. Итак, апостол об этом пишет. Смотрите, чтобы не осквернились многие, наблюдайте, чтобы не было никакого злого корня, возникнув, не причинил вреда. Следующая мысль, друзья, здесь написано «наблюдайте», чтобы наблюдайте эту фразу. И эта мысль, я хотел бы даже обратить больше внимания сейчас молодежи, к нашей, к вашей молодежи, ну не только к молодежи, вообще ко всем. Дело в том, что вот я в своей жизни заметил такую тенденцию. Вот наш, мы пресвитера, вот я пресвитер церкви, и мы пресвитера, мы очень часто живем вообще в параллельном мире. Я много знаю братьев-пресвитеров, которые живут в мире, в котором молодежь прекрасная, хорошая, которая ничего плохого не смотрит, ничего не делает, замечательная. И они абсолютно не подозревают, что творится в молодежевых среде. Я помню, в одну церковь приехал, и это было довольно много лет назад, и с кафедры меня спросили, как это была другая страна, я говорю, как с вами можно связаться? Я говорю, вы можете связаться со мной по скайпу, если вам нужно будет, или по электронной почте. Подошел ко мне пресвитер церкви, говорит, в нашей церкви ни у кого нет компьютера и интернета. Вы знаете, я посмотрел на него, потому что какой-то инопланетянин какой-то. Потому что, как нет, ко мне потом подошло десятки молодежи, у которых в инстаграмах есть эти аккаунты, во всех социальных сетях, которые переписываются. А этот человек живет в своем мире, в котором совершенно их молодежь, она даже взяла, что такое компьютер, понимаете. Вот. И это я раньше, немножко даже осуждал таких братьев, а сейчас я замечаю, что я сам становлюсь таким братом, потому что, время проходит, мне уже 43 года, молодежь, она остается молодежью. Вот. И у нас такой разрыв происходит. И вот Я не все могу увидеть. И вот у многих людей есть такое понимание, что за церковью должен смотреть пресвитер. Ну, это и правильное понимание. Но здесь написано, наблюдайте, кто наблюдать должен? За собой. Друг с другом. И вот это очень важная мысль, которую я хотел отметить, друзья, что невозможно, если вот возложить обязательства, переживания за состояние церкви только на одного пресвитера, или на двух пресвитеров, или на диаконов, ничего не поможет. Каждый должен переживать о том, чтобы он был чист, и чтобы чисты были вокруг те люди, с кем он общается. Каждый должен это переживать. Если мы вернемся опять к вирусу, друзья, невозможно. Вот я, например, предупреждаю в нашей церкви, если у вас есть какие-то признаки ОРВИ, не приходите на собрание, там мойте руки. Я очень переживаю за нашу церковь. Но если каждый не будет наблюдать за собою, и каждый не будет наблюдать за своим товарищем, и вовремя не подскажет, друзья, если он закроет глаза на что-то, то, друзья, осквернение все равно придет, и зараза все равно придет. И одна из проблем современных наших церквей заключается в том, что люди, они перестали переживать. И они как бы все отдали. Вот это вот, пусть они занимаются. Здесь, конечно, есть очень опасная такая мысль. Я ни в коем случае не подразумеваю, чтобы мы были там шпионами друг за другом там, или какими-то критиканами. Ни в коем случае нет. Но вот это доброе, братское переживание. Когда вот один член молодежи видит другого члена молодежи, который пошел в непотребное место, то вот у молодежи есть такое очень ложное, очень скверное, очень опасное чувство, что я ничего ему не скажу, потому что он на меня обидится. Друзья, ты же понимаешь, что тот человек, который это делает, твой друг, он идет в ад. И через его поведение осквернится он, осквернится его будущая семья или текущая семья. Осквернится все. Почему ты ему просто по-дружески не скажешь, брат, нельзя этого делать. Или когда две сестрички, даже уже давайте от молодежи уйдем в сторону пожилых людей, две сестрички вечером сели там или по телефону, или лично, и стали осуждать кого-то, просто осуждать, чем нам еще делать, да? Друзья, то второй человек, почему не скажет, сестра, давай прекратим, осуждение это страшный грех, осуждение это плесень, это яд, разъедающий душу, прекратим. Друзья, я сколько раз был свидетелем, когда ко мне приходили люди из молодежи или из взрослых людей, приходили на беседу и говорили, Денис, я был свидетелем такой беседы, и мне было так неловко, так неплохо было. Я говорю, а что ж ты не сказал, что это плохо? Как я скажу? А что обо мне подумают? Друзья, и мы вот этим ложным, толерантным отношением к опасным вещам мы можем, друзья, допустить вещи какие-то очень нехорошие, оскверняющие. Я еще раз скажу, друзья, мы ни в коем случае не должны становиться такими полицаями, следящими за другими и ищущими каких-то тонкостей, к которым надо придраться. Ни в коем случае нет. Я говорю о добром, очень братском, очень хорошем христианском переживании друг за друга. Не осуждение, а переживание. Это тонкая мысль, но грань есть все равно. Друзья, вот это слово здесь написано «наблюдайте». Это слово здесь употребляется, по-гречески оно звучит как «епископе», то есть слово епископ отсюда произошло, то есть пресвитер, епископ, это слово означает наблюдайте, то есть епи это такой предлог, который сверху, как бы да, сверху, а скоп, ну вы знаете слово скоп, это телескоп, микроскоп, то есть это все, что смотреть, вот, и поэтому наблюдайте, то есть смотрите внимательно. Это функция действительно пресвитеров, потому что даже епископ называется епископом, потому что должен наблюдать. Но это же слово, эта же функция, она каждого из нас возлагается, на каждого из нас. Вот давайте представим ситуацию, друзья, что вы идете в лесу, например, ну гуляете в лесу, собираете, допустим, грибы, или по пляжу, там, или по морю идете по берегу, просто любуетесь закатом, и вдруг вы видите маленького мальчика, который идет один в лесу, например. Вы обратите на это внимание или оставите как есть? Конечно, вы скажете, стоп, что-то неправильно. Ребенок один, опасно. Вот вроде сейчас ничего страшного нет, но сама ситуация опасная. Уже вечер, ребенок один. Конечно же, абсолютно нормально, если вы подойдете и спросите, почему ты здесь находишься, может тебе оказать помощь. А если он даже скажет нет, все равно надо вызвать полицию там, или позвать кого-то. Но что-то надо сделать. Нельзя оставить этого человека здесь, потому что если он погибнет, то вина будет на вас. Вы видели, что человек в опасности, и вы ничего не сделали. Друзья, наблюдайте за собой. Кстати, здесь это греческое слово «за собой» имеется в виду и за собой лично, и за своими окружающими. То есть смотрите, чтобы никакого злого корня не было. Это очень важно для молодежи. Я почему хочу обратиться к молодежи, потому что я уже сказал, что между взрослыми и молодыми людьми есть определенный такой, знаете, разбег по времени. И чем живет молодежь, известно только молодежи. И если в молодежи не найдется человека, который скажет, друг, вот то, что сейчас делаешь, это грех. Друзья, то вся эта молодежь осквернится. И мы ничего с этим не сделаем. Ответственность, друзья, вот когда вам исполнилось 14 лет, вот я к нашей молодежи обращаюсь, к вашей, когда вам исполнилось 14 лет, вы должны уже понимать, что ответственность лежит на вас. И очень часто молодежь, она живет по принципу, лишь бы никто не узнал. Друзья, но этот принцип через много лет вы потом скажете, ну я же мог эту подпись не поставить, я же мог этого дела не сделать, я же мог туда не пойти. Ну почему же я это сделал? Это мелочь, но она привела к огромным последствиям. Друзья, поэтому вот эта мысль, которую я хотел сказать, что наблюдая ответственность друг за друга, то есть огромные последствия за маленького греха, из-за маленького корня, огромные последствия. И ответственность друг за друга. Мы должны переживать друг за друга. Как если бы мы увидели признаки опасной болезни у друг друга, мы бы обязательно сказали об этом. Конечно же, мы должны об этом сказать и переживать, если мы видим опасные признаки болезни духовные. Друзья, давайте посмотрим на характеристики этого злого корня. Это очень интересно. О чем мы должны переживать? Вот я уже сказал, что смотрите, чтобы какой злой корень не укоренился, чтобы им не осквернились многие. А о чем мы должны переживать? Ну, все же мы не без недостатков. У всех есть недостатки, есть у всех грехи даже. Все мы много согрешаем, пишет апостол Иоанн. И тот, говорит, тот человек, который говорит, что не имеет греха, тот лжец. И, конечно же, у нас у всех есть проблемы. И если, например, сейчас вы, послушав мою проповедь, вы ее примите на вооружение и начнете теперь смотреть внимательным взглядом, микроскоп и телескоп, ища грехи другого человека, то, друзья, наше общество превратится в ужасное состояние, когда все друг друга наблюдают, преследуют и так далее. Друзья, конечно, нет. Конечно, апостол пишет, например, что если мы видим брата, согрешающего грехом не к смерти, не надо ничего говорить, надо просто за него помолиться. И все. Помолиться, никому ничего не сообщать, ни с кем не пересуживать, и ему ничего не говорить. Помолиться и забыть про это дело, Бог сам все сделает. А о чем же стоит переживать? А какой корень называется горьким? О каких вещах идет речь, что вот это действительно может осквернить человека и общество осквернить? И здесь очень конкретно об этом сказано. Здесь не сказано, что человек там, вы увидели, что человек там косо на кого-то посмотрел, допустим, или какую-то музыку не ту послушал, там вы случайно услышали. Это здесь не об этом идет речь. А о чем же здесь идет речь? Здесь еще вот о чем идет. 15 стих. То есть я скажу несколько характеристик этого злого корня, о котором мы с вами, три характеристики злого корня, которые, вот когда мы эти характеристики наблюдаем, мы должны переживать. Вот я очень люблю сравнивать грехи с болезнями. То же самое, например, у нас какая-то болезнь постигла, мы посмотрели по симптомам, ну, переживать вроде не о чем, ну, нормально. А если посмотрели по симптомам, то вот этот симптом, он вызывает переживание. Вот надо вот обязательно обратить внимание, что вот этот симптом, он слишком страшный, нельзя его мимо. Так и, друзья, в наших грехах. Есть вещи, которые вот человек согрешает, мы помолились за него, Бог его благословил, Бог его подействовал на его совесть, он покаялся, изменился, и все, мы забыли про это, и больше никогда на это не обращаем внимания. Друзья, но есть вещи, которые не должны пройти мимо нашего внимания, ни в наш самих эти вещи, ни в нашей семье, ни в нашем окружении, ни в нашей церкви, не должно этого быть. Что именно? Три симптома злого корня, три симптома вот этого оскверняющего корня. Первый симптом, друзья, 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. То есть наблюдайте за тем человеком, который лишился Божьей благодати. То есть человек, лишившийся Божьей благодати, это злой корень. Вот если в нашей церкви, в нашей семье, в нашем общении появился человек, лишившийся Божьей благодати, вот этот человек является злым корнем. Ну, маленький пример. У моей мамы возникло пятнышко на ноге. Она болеет сахарным диабетом, у нее возникло пятнышко на ноге. И врачи говорят, вот если это пятнышко, оно очень болезненное, оно очень плохое, оно максимально вредное, но если это пятнышко еще имеет жизнь, то мы что-то сделаем. Если оно будет умерщвлено, то есть это некроз, да, вот по-гречески некроз – это как бы смерть. Да, то есть вот если вот это появится этот некроз, то это надо будет удалять уже хирургически. Они очень много боролись, но это называется по-русски гангрена. То есть начинается гангрена, а умерщвление тканей тела. Да? И оно это стало умерщвляться, и мы долго не соглашались на ампутацию, очень долго мы переживали об этом. Но врач говорит, вот это вот распространение смертного, оно будет идти все выше. Вам надо как можно быстрее, чтобы как можно меньше было последствий. Да, в конце концов это было тяжелое решение, но мы его приняли совместно, и маме ампутировали ногу. Почему? Потому что смертное, лишенное жизни, оно распространяет вокруг себя смерть. Когда входит солнышко, вот для кого, друзья, солнышко хорошо? Кто-то в этих лучах греется, кому-то в этих лучах приятно, для кого-то это жизнь, там пальмы лезет там из земли, да, там все там начинает расти. А для кого-то это солнце, разлагающее действие, червяки начинают заводиться. Для кого? Вот если мертвый, то солнце разлагает мертвое, да? Если живой, то солнце растит живое. Это принципиально. Поэтому, друзья, лишенный Божьей благодати или идущий по пути лишения Божьей благодати, это человек, который, или человек или вот это общество, оно должно исторгаться от нас. Мы не должны с этим иметь общение. Почему? Потому что оно будет свое вот разложение распространять. А что же такое человек, лишенный благодати? Это очень интересно. Давайте мы об этом тоже поговорим. И здесь написано так, я исключительно на этом тексте с вами рассуждаю, немножко цитирую другие тексты, но основа рассуждения именно этот текст. Здесь написано, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. Вы помните, в послании к Коринфянам есть такой текст. Я писал вам в послании, это первое послание к Коринфянам, 5 глава, 9 стих, я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Впрочем, не с блудниками века сего, ибо тогда вам нужно было бы выйти из этого мира. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто помнит продолжение, кто, называясь братом, остается блудником или идолослужителем, или злоречивым, или... И там перечисляются грехи. Друзья, обратите внимание, что там перечисляются грехи. Сейчас я сейчас вам их перечислю. Грехи разного порядка. 5 глава, 9 стих. «Впрочем, не с блудниками века сего, но я писал вам 11 стих, не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницем, или хищником. С таким даже и не есть вместе». То есть кто-то скажет, ну, конечно, если человек идолопоклонник, то есть молится и другому богу, идолу, или он блудник, ну, конечно, мы с ним не будем иметь общения. Друзья, но здесь есть слово «злоречивый». То есть этот человек тоже недостоин, чтобы мы имели с ним общение. Ну, а кто из нас с вами не злоречивый? Мы все с вами злоречивые, так же, да, друзья? Тогда, получается, ни с кем нельзя иметь общение. Я, кстати, вас не запутал в своей речи, нет? Нормально все? Вы воспринимаете? Ну, наши есть, ко мне привыкли, а не знаю, как остальные. Вот. Друзья, так о чем идет речь? А речь идет вот о чем. Здесь говорится о том, что человек, согрешающим абсолютно любым видом греха, злоречием, либо он выпивает, пьяница, либо он лихаимец, то есть слишком много берет за свою работу, мог бы взять столько, и это столько стоит, а он берет сверху, пользуясь тем, что слабость, и другие люди не могут ему отказать, потому что они в таких обстоятельствах. Или вот он такой на работе нечестивый, или он блудник. Абсолютно не важно. Важно, что он этот грех не осуждает. Он остается братом. Он говорит, что я брат, Я христианин, я верующий, а при этом его, у него нет осуждения греха. Друзья, мы все согрешаем. У нас у всех есть то, за что стыдно в нашей жизни. Друзья, но если мы осуждаем этот грех, если мы боремся с этим грехом, если этот грех в нашей жизни, он не является тем, с чем мы свыклись, если это то, что действительно мы не хотим, чтобы в нашей жизни было, друзья, это все нормальная позиция, нормальная позиция. С таким человеком можно общаться и нужно общаться. А вот если человек говорит, а я брат, все нормально, все хорошо, это нормальное поведение. Сейчас мир такой. Сейчас по-другому не поступишь никак. Сейчас вот такое обстоятельство. Если ты так не будешь поступать, то по-другому и как у тебя будет? Друзья, этот человек, он как бы, знаете, зафиксировал себя в грехе. Он с грехом смирился. Грех стал его частью, причем этот грех еще ему и помогает в его жизни достигать каких-то благ. То есть он пытается сказать, что грех это хорошо. Ну, маленький пример я очень люблю приводить. Представьте себе, что вы подходите к школе. И видите, там в углу школы, недалеко от входа, стоят три мальчишки по 12 лет и курят. Ну, конечно, вам это не нравится, вы к ним подходите. Ну, точнее, два мальчишки и курят. И вам это не нравится, вы подходите, и один из них остается, а другой убегает. И вы бежите за тем, который убегает. Вы за ним бежите, вы его догоняете. Вы его так, ну, например, какие-то ваши родственники, допустим, вы его так, что ты это куришь? Я не курил. А почему у тебя пахнет? Потому что там курили, это на меня просто повеяло. А что ты от меня убегал? Ну, я как бы испугался, убегал. Он сейчас оправдывается. Но вы видели, что он курит, прям очевидно видели. А он оправдывается, убегает. Вот так вот всячьими своими словами пытается оправдаться и так далее, и так далее. Вы его приводите обратно к этому мальчишке. А тут стоит, как стоял, так и стоит. И курит. Ну, он даже не переживает по этому поводу. Вы ему говорите, а что ты куришь? Он говорит, ну, нормально, что? Все курят, я курю. Нормально, твое какое дело? Друзья, вот смотрите, кто из них хуже? Кто стоял. Но тот, кто стоял, он же не обманывал тебя. Он от тебя не убегал. Он не лукавил. Друзья, второй человек, во-первых, убегал от меня, которому 43 года и уже 100 килограмм веса. Друзья, заставил меня дышать, да, тяжело. Он меня обманывал, юлил, он в глаза мне врал. Конечно, как будто бы у него множество грехов. Но на самом деле он значительно лучше того, который ничего тебе плохого не сделал. Но который сказал, а что такого? Хочу и курю. Согласитесь, друзья, почему? Потому что этот второй, или точнее первый, который остался, он просто уже грех ввел в образ своей жизни. Для него грех – это абсолютная норма. И он совершенно его не стыдится, совершенно его не переживает о нем. Друзья, это человек, который абсолютно никаким образом не хочет изменять своей жизни. Тот второй, почему он бегал? Почему он врал? Почему он так лукавил? Да потому что ему стыдно было, что он это делает. И это хорошо. Друзья, вот, к сожалению, в нашей среде появляются люди, которые грешат каким-то грехом. Неважно, причем каким, страшным грехом, я сейчас об этом еще скажу немножко, или не страшным грехом, но он говорит, это нормально. Да, мы перед пресвитером, конечно, или перед родителями, или перед кем-то еще, или перед братьями, мы, конечно, сделаем вид, что мы этого не любим, и будем осуждать громогласно, и стихи про это будем рассказывать, но в своей жизни, в практической жизни, все же прекрасно знают, все понимают, что так нормально. И все так живут. Друзья, это человек, который либо потерял благодать, либо человек, который теряет благодать и скоро ее потеряет. Это человек, который вот не имеет благодати. Потому что благодать Божия, она всегда ведет к осуждению. Если человек не осуждает свой грех, значит, у него нет Божьей благодати. Если человек не осуждает свой грех, я, например, знаю одну сестру, прекрасная сестра во всех отношениях, как сказал бы Гоголь, но она, друзья... Эта сестра крайне осуждает всех. И она не видит в этом греха никакого. Она считает нормальным. Она считает, что у нее дар осуждения. Вот, она считает, что у нее дар видения недостатков. Такой дар закопать бы вместе. Да. Вот. Ужас какой-то. Друзья, конечно, человек лишь... Да, она может быть, она не блудник там, она нечестивая, не лихонец, просто нет возможности. Но, друзья, но человек, который в этом грехе не осуждает самого себя, это тоже человек, лишающийся Божьей благодати. И поэтому злой корень, это корень, проявляющийся в том, что человек не осуждает свой грех. Он не видит себя греховным, ему не за что каяться. Он стоит вечером на колени, он не знает, за что ему попросить прощения перед Богом. Когда какая-то ситуация, у меня все нормально. Друзья, это очень опасно. Вот это злой корень. Если в нашей жизни есть что-то, что мы делаем, вот мы видим, что Библия осуждает, мы видим, что это плохо, но мы не чувствуем своего осуждения. Или мы видим человека, который открыто, ну, в каких-то скрытых компаниях, открыто в скрытых компаниях, какие-то грехи продвигает и говорит, да нормально все, предыдущее поколение устарело, сейчас так нормально все делают, там и так далее, и так далее. Если вдруг это происходит, друзья, мы должны открыто против этого встать. Это недопустимо в наших церквах, недопустимо в наших семьях, это недопустимо в наших сердцах. Друзья, это человек, лишающийся Божьей благодати. Потому что Божья благодать, она всегда человека побуждает к исправлению. Второе, или точнее, вот здесь еще мысль, скажу маленькую мысль, она в этом пункте, что я уже отметил, что здесь почему написано «блудник» или «нечестивый»? Как раз, чтобы показать, что есть грехи явные, блудник, это явный грех, заметно, и нечестивый. Это человек, который, ну, в чем-то просто нечестен. Какая-то нечестивость его проявляется. Это может не очень заметно. Но в данном случае я уже об этом просто сказал, что это не очень важно, какого рода грех, а важно отношение к этому греху. Есть ли осуждение, есть ли раскаяние, есть ли вот такое обличение совести. Если этого нет, друзья, этого надо крайне избегать. Второй признак злого корня. Вот первый признак злого корня – это человек, не осуждающий самого себя. Второй признак злого корня – это непринципиальность. Мне очень нравится одно выражение, я его часто повторяю. Послушайте внимательно, я думаю, что вы сразу его поймете. Один человек сказал такую фразу: «У меня есть принципы, но если они вам не нравятся, то у меня есть другие принципы». Друзья, очень многие люди живут по такому жизненному позиции, что я поступаю правильно только тогда, когда мне это удобно. Я однажды приехал в один город, и в этом городе ко мне подошел человек, который недавно уверовал. Совсем недавно, поэтому к нему спрос маленький, но все равно самая интересная показательная ситуация. Он подходит ко мне и говорит: «Брат Денис, вы знаете, я вот недавно уверовал, я портной. Я решил в своей жизни измениться, и я теперь буду шить только мужскую, во-первых, одежду, или женскую одежду хорошую, целомудренную. Я откажусь от... У меня, говорит, очень большие заказы от артисток, которые мне заказывают свои вот эти платья. Я откажусь от всего этого. Я не буду шить ничего греховного. Пусть мне будет хуже, но и так далее, и так далее». Вот он расписывает, как вот он какой-то принцип своей жизни ставит, чтобы не шить ничего греховного. Такой принцип его жизни. Ну и потом он так вот восторженно все это говорит, а потом мне говорит такую фразу: «Но это когда, конечно, если другая работа будет. А если другой работы не будет, то, ну, как бы уже других вариантов нет». То есть наши принципы очень часто, они до определенного момента. Вот до определенного момента. Маленький пример. Ваши братья великодушно разрешили чуть-чуть задержать. Можно, да, друзья? Чуть-чуть. Вот один маленький момент. Вот я загадаю вам загадку. Наши есть, мне кажется, ее знают, но я вам загадаю загадку. Скажите, пожалуйста, вот в Библии описывается случай, свидетелем которого стали совершенно неверующие люди. А свидетелем этого события хотели бы стать верующие, но никто из верующих, кто хотел бы быть свидетелем этого события, не был. А вот неверующие, которые не хотели быть свидетелем этого события, были свидетелем события. Вот как вы думаете, о чем идет речь? О воскресении Иисуса Христа. То есть ни Мария Магдалина, ни апостолы, ни мать Иисуса Христа, никто не видел воскресения Христа. Но воины Рима, которых поставили охранять гроб, они видели. Они реально видели, как воскрес Христос. Они видели, как расселась вот эта пещера, как отвалился камень. Они видели, как выходил Христос. Друзья, они все это видели. Потрясающе. Друзья, это просто удивительнейшее событие. И вот эти люди, которые увидели в своей жизни что-то совершенно невообразимое, что-то уникальное, чего не было никогда до этого и не будет никогда после этого, эти люди получили предложение. Им сказали: «Вы забудьте об этом событии». Друзья, легко об этом событии забыть или нет? Ну, это же невозможно. Я домой приду, я жене своей расскажу, я детям расскажу. Мы, друзья, видим какое-то маленькое событие, там дерево упало, и мы потом 50 лет про это рассказываем. А тут люди увидели воскресение Христа, и не рассказывайте об этом как, а им дали денег. И написано, там есть одно выражение такое, написано: «И довольно денег дали». Довольно. А вот что такое «довольно денег дали»? То есть достаточно для того, чтобы ты променял то, что ты имеешь, на то, что тебе предлагают. Им предложили 1 динарий. Они сказали: «Нет, динарий слишком мало. 2 динария мало. 3 динария мало. 100 динариев. Ну, подумаем. 500 динариев. Уже лучше. 1000 динариев. Согласна. Друзья, один человек сказал такую фразу. У каждого принципа есть своя цена. Можете ли вы с этим согласиться или нет? И вот здесь написано. Второй признак злого корня. Непринципиальность. И приводится пример Исав, который отказался от первородства. За что? За похлебку. Смотрите, чтобы не было между вами блудника или нечестивого, который как Исав. Но Исав не был ни блудником, ни нечестивым. Друзья, здесь другая мысль имеется в виду. Который как Исав за одну снеть отказался от первородства. Он променял первородство на просто кусок еды, на тарелку чечевичной похлебки. Друзья, в нашей жизни то же самое. Вот мы христиане. У нас есть принципы. Вдруг мы приходим на работу, нам говорят, слушай, друг, а ты знаешь, что, давай мы вот это сделаем вот эту нечестность, и ты заработаешь лишние 5000 рублей. А мы думаем про себя, ну у нас же есть принципы. Ну давай принципы у нас будут в доме молитвы, а здесь мы, ну как бы, даже 5000. Или молодежь попала куда-нибудь на какое-нибудь общение, а там кальянчик стоит, или вино стоит. Ну мы же христиане, это же недопустимо, за это грех. Ну никто же не узнает. Никто же не узнает, и мы сделаем это. И сделали, друзья, за одну снеть, ну просто за ерунду, за какое-то вот за ничто продали. Продали христианство, церковь, принципы, Бога продали. Все, просто отказались, просто легко. Что-то Бог сказал, ну что-то в Библии написано, ну что-то в церкви проповедуется, ну что мы когда крещение совершали, мы об этом говорили, что нельзя, там мы будем чистой совестью. Ну и что? Но сейчас же мне хочется, мне очень хочется прямо сейчас это сделать. Ну и вот за одну снеть продал, отказался от первородства. Друзья, или давайте от молодежи уйдем, чтобы они не огорчались, к пожилым людям, да, и к среднему возрасту. Вот вопрос осуждения, это бедствие нашего времени, вопрос осуждения, это просто бедствие. Ну хочется же, ну так хочется сообщить вот такую пикантнейшую деталь. Ты слышала, как эта сестра вчера повела? Ну я же знаю, что Библия запрещает говорить о другом плохо. Я знаю, что это грех, я знаю, что... Ну мне так хочется. Вот из-за этого удовольствия сказать, за удовольствие высказать мысль, я продаю принципы Божии. Друзья, это не принципиально. Это злой корень. Это злой корень. Не принципиальность. Когда человек абсолютно легко, абсолютно не задумываясь, ради малейшего удовольствия, ну ладно бы ему там $1 000 000 предложили, да, еще можно понять там. Или, например, бывали случаи, когда христиан, например, их шантажировали детьми, допустим, или твоего ребенка убьем, или ты отрекись от Бога. Друзья, я еще могу здесь это понять, еще, ну это как бы, ну, хоть как-то. Но, друзья, сейчас сатана, вы знаете, вот сейчас сатана, он очень радуется. Сейчас такая девальвация в мире произошла. Греховная. Раньше сатана, там, я не знаю, в печи огненные бросал, там. Раньше он там, ну, чтобы человека соблазнить, чтобы человека от принципов христовых увести, он раньше, я не знаю, там, водой их ледяной поливали, там, в тюрьмы на 20 лет сажали. Сейчас этого не нужно. Все эти затраты сатанинские, они сейчас бюджет у сатаны, знаете, насколько упал? Сейчас достаточно просто там бутылочку вина послать человеку, и все, и нормально там. Или какой-то лишний факт, сказать, что он другому. То есть не надо ему таких усилий. Он поувольнял всех своих бесов, которые отвечали за эти все гонения огромные. Потому что сейчас достаточно просто человеку, ну, не знаю, там, фильм какой-нибудь там пошленький послать, и он уже смотрит, понимаете? За одну снеть, за ерунду какую-то человек отказывается от принципов христианства. Вот это злой корень, которого нельзя допускать в нашей жизни. Друзья, мы должны быть принципиальными людьми, потому что если мы вот так легко отказываемся от наших принципов христианства, которые написаны в Священном Писании, конечно, мы не сможем восстановиться. У нас не будет силы духовной. Я напомню, что все послание было написано для того, чтобы человека вернуть ко Христу, вернуть ему к силе Божьей, чтобы у него душа была сильная, чтобы она могла переносить все. Друзья, если у нас не будет этой принципиальности, мы не сможем этого сделать. У нас просто не будет возможности. Ну и последний симптом горького корня – это симптом достаточно необычный. Может быть, надо о нем поговорить чуть более подробно, но я не буду, потому что времени очень много. Вы помните, написано, что надо удаляться от людей, которые думают, что благочестие служит для прибытка. Помните? То есть, вот если вы встречаете человека, который считает, что быть верующим нужно, чтобы тебе было хорошо физически, вот от таких людей нужно удаляться. Ну, достаточно много сейчас есть особенно харизматических течений, которые проповедуют Евангелие благополучия. То есть, если Бог тебя любит, тебе все будет хорошо, ты будешь здоровый, счастливый, богатый. А если у тебя этого нет, значит, что-то не так в твоей жизни. И многие люди, они идут за Богом только потому, что им надо что-то физическое благополучие какое-то. Друзья, действительно, Бог часто посылает физическое благополучие, это в его власти, в его милости. ни в коем случае я это не отрицаю, но мы понимаем, что не всегда так бывает. Бывают люди очень благополучные, благоугодные Богу, духовные, но при этом они испытывают какие-то сложности. Это не взаимосвязанные вещи. И вот здесь написано, что Исав, он начал каяться. Вот, друзья, когда начал каяться Исав? Здесь не зря апостол приводит Исава в пример. Написано, что чтобы не было между вами какого блудника или нечестивого, который, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства, ибо вы знаете, что после того, как, желая наследовать благословение, он был отвержен. Кстати, вот эта маленькая мысль, я чуть-чуть скажу, что почему мы так должны переживать, чтобы злого корня не было? Потому что вы знаете, что потом уже не было возможности ему вернуться. Это очень важная мысль, и сейчас тоже развито учение кальвинистическое, которое говорит о том, что человек не может потерять спасение, но здесь написано, что вот Исав имел первородство, а потом отказался, хотел бы вернуть, но уже не мог. То есть отказался, и это очень плохо. Друзья, но не об этом сейчас речь, а речь о корыстолюбии. То есть когда человек идет за Богом по той причине, что ему это выгодно. Это очень похоже на предыдущий пункт о принципиальности, но чуть-чуть в другом направлении. То есть, когда Исав начал каяться, когда он понял, что он лишается благословения, когда он услышал, что Иакову даны благословения неба, благословения земли, благословения солнца, благословения луны, когда вот Иакову все это дано, Исав говорит, а мне-то что осталось? Господи, он говорит, отец мой, благослови меня. Неужели у тебя одно благословение? Благослови и меня. И он стал переживать. Почему он об этом не переживал раньше? Когда он говорит Исаву, Исав Иакову говорит, Иаков, а зачем мне это первородство? Зачем мне первородство? Я сейчас умираю от голода, дай мне похлебку. Вот никакой принципиальности нет абсолютно. Он поел эту похлебку, отказался от первородства. А когда он приходит к отцу, и отец его спрашивает, а ты кто? Кто это? А он говорит, я сын твой, первенец твой. Вспомнил о первородстве? Вспомнил. Так почему же сейчас вспомнил о первородстве, а не несколько часов назад, когда ты отказался от первородства, или несколько дней назад? Почему ты сейчас вспомнил о первородстве? Да потому что ты вдруг понял, что ты лишишься благ земных. Друзья, к сожалению, бывает в нашей жизни вот этот злой корень. Когда мы идем за Богом, когда нам выгодно, когда мы переживаем какие-то переживания, когда нам выгодно. Например, человек согрешил каким-то грехом, и ему говорят, тебя за это в церкви накажут, отлучат, например. Ой, стал переживать сразу сильно. Переживал покаяние, там, исповедание или еще что-нибудь. Вот сильное переживание у него, потому что он лишится каких-то благ, да, его от церкви, он не сможет быть в общении и так далее. Друзья, он не переживает, что он Бога огорчил. Он не переживает, что он согрешил. Он не переживает, что он пренебрег. Он это не переживает. Он переживает, что он лишается благ. Вот за что он переживает. Или, друзья, Саул, да, ему говорят, Самуил ему говорит, слушай, ты же согрешил, да, ты Бога, составил. А он очень, говорит, почти мне перед народом, хотя бы перед народом меня почти. Кстати, с Саулом очень интересная ситуация, когда вот он, написано, не знал, идти на филистимлян или не идти, и вот он через Турим и через Урим и Турим пытается получить ответ от Бога, но Бог ему не отвечает ни через Урим, ни через Тумим. Он спит и во сне ждет Божьего ответа. Бог не отвечает. Бог ему никак не отвечает. И помните, что он делает? Он идет к волшебнице, да? И вот там есть такие слова. Я на них раньше внимания не обращал. Написано, за то, что ты взыскал волшебницу, а не взыскал Бога. То есть он мог взыскать Бога. Даже Бог ему не отвечал. Даже не отвечал ему никак. То есть молчал. Но что делать, если Бог молчит? Вот что делать? И Саул должен был взывать Богу до тех пор, пока Бог бы не ответил. А Саул говорит, Бог же молчит, пойду к волшебнице. Друзья, и к Самуилу пошел, да, чтобы Самуила спросить какие-то вещи. Друзья, так вот вопрос в том, что он вообще не переживал за то, как Бог к этому относится. Ему не важно, какое мнение Бога. Ему важно, чтобы он не пострадал, чтобы он ответ получил, чтобы он знал, как правильно поступать, идти на филистимлян или не идти на филистимлян. Он вот за это переживал. Он не переживал, что Бога огорчает, что к волшебнице обращаться. Он сам всех волшебников выгнал и сам же к ней пошел. Друзья, то есть это очень важная позиция, когда мы начинаем переживать только тогда, когда мы понимаем, что есть какие-то последствия. В то время, когда мы должны переживать не о том, что будут последствия, а о том, что ты огорчил кого-то. Вот представьте себе сына, который что-то сделал очень плохое против отца. Что-то сделал. А отец добрый. И вот он говорит сыну своему, зачем ты так плохо против меня поступил? А сын говорит, да пап, да нормально все, не переживай, прими как есть. А тогда отец говорит, я тебе наследство решу. Ой, папочка, прости, пожалуйста, там, я виноват перед тобой. Но тебе будет ли приятно это отцу или нет? То есть такое ощущение, что сын любит отца только ради наследства. Ну, конечно, это не сын, это какая-то слабая пародия на сына. Но настоящий сын, он переживает, что он отца огорчил. Я папу огорчил. Вот, ну да, наследство, понятно, что я могу лишиться наследства. Это тоже плохо, конечно, но это вторично. Я отца своего огорчил. Я хочу, чтобы вот мне угождать ему. Или какой-то сын говорит, папа, я буду все делать, что ты скажешь. Вот все, я буду выполнять все, все. А ты меня наследство оставишь или нет? Ну, отец скажет, ну, сын, ну, ты ради этого только делаешь. В нормальных отношениях сын любит отца просто потому, что он его любит и хочет ему угождать, потому что он ему благодарен за воспитание, благодарен за жизнь, и любит его, и хочет ему подражать. Вот это нормально. А когда у них такие корыстные отношения, я буду тебе все выполнять, а ты мне, помните, как старший сын говорит, ты мне даже остенка, как сказать, этого козленка не дал повеселиться с друзьями моими. Вот такие у них отношения были. Когда, помните, вот в чем проблема этого старшего сына? Он своему отцу говорит, я твои приказания все выполнял. То есть он относился к просьбам отца как к приказаниям. Сын, пойди поле вспаши. Пошел поле вспахать. Оказывается, он это не воспринимал как совместную с отцом деятельность, а он воспринимал как приказание отца. Я все твои приказания выполнял, а ты мне даже козленка не дал. Друзья, разве может отца радовать такие отношения? Вот у Исава было то же самое. Он вообще не переживал первородство, что я первый родился, это тысячи лет мне не нужно. А потом, стоп, я же лишаюсь всего. Отец, я твой сын, я первенец твой, давай мне. Это злой корень. Это корень, когда с Богом у человека нет личных отношений. Когда у него отношения такие чисто коммерческие. Друзья, здесь стоит сказать о том, что, конечно же, мы все равно всегда в Боге нуждаемся, и все равно мы от Него что-то ждем. И даже Петр сказал, Господи, мы оставили все, что нам будет. Это нормально. Когда мы нормально, Господи, мы нуждаемся в Тебе, в Твоих благах, Ты мне дай это абсолютно нормально. Но все-таки это не должно быть на первом месте. На первом месте должно быть наши личные самоотношения. Если этого нет, это злой корень. Поэтому, друзья, надо это избегать. И заканчивая свою проповедь, я хотел бы напомнить нам о том, что мы говорили, что мы с вами должны переживать о нас лично, о нашей семье, о нашем общении и о нашей церкви. И это переживание, оно заключается в том, что один из нас или какой-то корень в нас, или какой-то корень в окружающих может привести к огромным печальным последствиям. И ответственность за это переживание лежит не только на пресвитерах и ответственность за церковь, она лежит на каждом из нас. И мы должны переживать, чтобы никакого злого корня не было. Этот корень, это корень, когда человек не кается, когда человек не осуждает своего греха. Это корень, когда человек лишился благодати. Второе, это корень, когда у человека нет принципиальности. Когда он за какую-то снеть, за малейшее, мельчайшее удовольствие, сиюминутное, отказывается от своих принципов христианской жизни. И третье, друзья, это корень, когда у человека нет личных общений с Богом. Когда у него с Богом общения исключительно такие торгово-коммерческие. Это тоже злой корень. Хотелось бы, друзья, помолиться, чтобы эта тема, которую апостол Павел здесь в послании к евреям открывает, и которую я попытался интерпретировать, но, возможно, с недостатками, чтобы эта тема была нам более открыта, потому что она очень важная. Потому что здесь речь идет о серьезных последствиях. Пусть нас Бог благословит. Давайте склоним колени, помолимся Ему. Аминь.